Исходя из своего опыта в разных компаниях, в разных проектах, неважно большая это компания или маленький стартап, количество тест-кейсов в день на человека колеблется между 8 и 10 тест-кейсами. Это на одного человека в день. Опять же, это не стандарт. Вы не можете прийти на интервью и сказать: вот вы знаете, Яна нам говорила, что 8-10 в день — это нормально, и вот столько мы будем делать. Нет, это совершенно мой субъективный опыт, и на основании вот такой субъективной оценки люди оценивают. Давайте для простоты возьмем 10 тест-кейсов в день. И опять же, мы сейчас говорим о ручном black box тестировании. То есть мы воспринимаем софтвер как черный ящик, мы не смотрим внутрь, мы не читаем код, мы просто открываем user interface и начинаем тестировать. Эта цифра не включает дизайн тест-кейсов, мы предполагаем, что они уже написаны. Но в эту цифру включена регистрация бага в системе, то есть вы его находите, регистрируете, и вот это все как раз и дает нам эту цифру. 10 тест-кейсов в день. Итак, вернемся к нашей ситуации. У нас есть 1000 тест-кейсов, 5 человек, и среднее количество 10 тест-кейсов в день на человека. Итак, 5 человек, сколько тест-кейсов они смогут сделать в день? 50, ведь так? То есть для команды из 5 человек у нас 50 тест-кейсов в день. Хорошо. И это означает, сколько дней нам нужно, чтобы сделать 1000 тест-кейсов? 20 дней. Хорошо. Значит, для 1000 тест-кейсов нам понадобится 20 дней. Если мы возьмем эту цифру в рабочих днях, то это 4 рабочие недели. И теперь рассмотрим такую ситуацию. Если вот при всех этих условиях вы начнете тестировать 1 января, значит ли это, что к 29 января вы уже закончите тестировать вот эту 1000 тест-кейсов команды из 5 человек? Ну так что, да или нет? Итак, нет. Правильный ответ — это нет, потому что, во-первых, эта цифра очень приближенная. Во-вторых, вот эта цифра, которую мы рассчитали, это скорость исполнения тест-кейсов. То есть мы берем тест-кейс, исполняем его и, может быть, записываем 1-2 бага в день. Но когда к вам приходит первая версия программы, вы будете регистрировать баги налево и направо. То есть у вас никак не получится делать 10 тест-кейсов в день. Обработка багов занимает время. Плюс бывают случаи, что вы застреваете просто потому, что программа не устанавливается. И тогда вы потратите какое-то время просто на то, чтобы установить программу. Но могут быть и другие подножки по дороге. Поэтому что делают успешные, опытные менеджеры в данной ситуации? Они добавляют к этому времени, к 20 дням, еще погрешность, пару дней. То есть в софтверной индустрии существует такой показатель погрешности, который равняется примерно 20-25% от всего времени. Называется это fudge factor. Теперь давайте для простоты посчитаем, что у нас погрешно 25%, тогда сколько дней мы должны добавить? 5. 5 дней, правильно? И вот если мы добавим эти 5 дней к тому, что у нас уже было, у нас получается приблизительно 25 дней. И 25 дней – это примерная длина цикла тестирования программного обеспечения. Примерная, не точная. То есть это один цикл тестирования программного обеспечения, который выполняет 5 человек, они запускают 1000 тест-кейсов, и на это у них уходят 5 недель. Так? И вот можем считать снова. У нас 25 рабочих дней. То есть если мы начнем тестировать 1 января, закончим ли мы тестировать к 8 февраля, или там 7 или 6, ну примерно. Будет ли софтвер готов к релизу? Нет. А почему нет? Ответ из зала. Потому что баги нужно исправить. Правильно. То есть, когда мы запускаем первый цикл тестирования, у нас никак не получится запустить все 1000 тест-кейсов. Потому что, когда первая версия продукта приходит в QA-департмент, она полная багов. Во всяком случае, так обычно случается. Кстати, кто из вас знает, что такое билд, сборка? Так, молчание. Хорошо, давайте я потрачу несколько минут на то, чтобы объяснить это. Итак, что такое программное обеспечение на высоком уровне? Ну вот, давайте объяснять через примеры. Например, вам нужно установить программу. У вас есть CD. Что у вас есть на этом CD, на этом диске? Драйвер, да? А что такое драйвер? Да, это программное обеспечение, которое связывает компьютер с... Но что это такое физически, в физическом смысле? Это набор файлов. И любое программное обеспечение — это в первую очередь набор файлов. Оно может быть написано на любом языке, на C++, на Java, на C-Sharp или Visual Basic. Но вне зависимости от языка, это набор каких-то файлов. Итак, когда программа первый раз приходит к вам в QA, давайте для простоты скажем, что у вас в программе три файла. Обычно это десятки, сотни и тысячи файлов, но мы для простоты скажем, что их всего три. И эти файлы, то есть когда разработчики пишут эти файлы, они пишут это в понятном, на понятном человеку языке. C++ или C — это в том числе языки, понятные человеку. Любой искусственный язык, он понятен человеку. Но понимают ли компьютер эти языки? Нет, потому что компьютер — это машина. И эта машина понимает какой язык? Двоичный, то есть нули и единицы. То есть мы должны перевести этот понятный человеку язык в нули и единицы, и это происходит в ходе процесса, который называется компиляцией. Компиляцию выполняют специальные программы, которые называются компиляторами. В основном компиляторы проверяют синтаксис языка, какие-то ссылки, которые идут по ходу кода, и какие-то другие ошибки синтаксические. И после того, как они заканчивают проверку, то, что у вас получается, это набор файлов в бинарном формате. То есть результат компиляции — это нули и единички, которые будут посланы компьютеру, которые он знает, как исполнять. И, соответственно, это и есть ваша программа. Ну вот, и вот когда эти три наших файла будут компилироваться, компилятор их будет проверять на различные ошибки. Причем он проверит большинство ошибок, не все, но, по крайней мере, большинство. Но те ошибки, которые компилятор может заметить, они, как правило, такие механические, синтаксические ошибки, опечатки какие-то, неправильные ссылки. Но что компилятор не видит, это логические ошибки. И вот почему нам нужен QA, потому что, что бы там ни было, никакую ошибку не пропустит человеческий глаз. То есть ничто не пройдет мимо человека. И автоматизация не может заменить этого. Итак, когда после компиляции вы получаете этот набор файлов, вот именно вот этот набор на софтверном языке называется build, сборка. То есть это набор файлов, которые были скомпилированы вместе за один раз. Это именно и называется сборкой. И мы можем подписать эти файлы, то есть вот первая версия файл A, первая версия файл B и первая версия файл C. И вот все это вместе и есть наша сборка. Именно ее мы получаем, когда начинаем наш стартовый процесс, наш первый цикл тестирования. И в этих файлах есть баги. Баги, которые не заметил компилятор. Он их пропустил. И давайте добавим на нашу картинку немножко цвета. Я возьму красный. И вот сейчас красным я отмечу баги. То есть вот один баг, вот еще один, здесь еще один, еще парочку. И вот наши красные кружочки — это как раз баги. И вот этих багов в вашем программном обеспечении могут быть сотни и даже тысячи. И вот если у нас нет тест-кейсов, и мы занимаемся exploratory или ad-hoc тестингом, как некоторые его называют, мы что делаем? Мы открываем программу, то есть мы сначала его устанавливаем, и вот потом мы тестируем налево и направо, и шансы, что мы найдем баги, ошибки, они есть, но мы найдем только некоторые вот эти вот жучки, насекомые, ошибочки. Но цель QA-департмента, когда строится стратегия тестирования, когда у нас есть тест-кейсы, не в том, чтобы мы шли напролом, наугад, то есть сначала здесь потестировали, потом там потестировали. Наша цель состоит в том, чтобы пройти все эти файлы систематически, то есть выстроить единую линию тестирования и проверять последовательно каждый кусочек. И в результате этого мы сможем поймать так много багов, насколько это в принципе возможно. Можем ли мы найти все баги? Нет, это невозможно в принципе физически. Это происходит потому, что существует невероятно огромное количество способов, которыми пользователь может использовать вашу программу. И теоретически мы можем тестировать вплоть до того, пока не найдем все ошибки, но это случится где-то года через два. И в итоге у вас будет на руках самая совершенная программа в мире, но при этом никому не нужная, потому что она уже упустила свою рыночную возможность. И поэтому что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся поймать наиболее критичные ошибки. Когда я говорю критичные, я имею в виду, что они ведут к падению системы или потере данных. Могут быть критические ошибки юзабилити, то есть удобство использования, критические ошибки при инсталляции. И на все критические ошибки должны быть найдены, зарегистрированы и исправлены. Мы можем найти эти ошибки путем исполнения последовательной стратегии тестирования. То есть мы сделаем все тест-кейсы и найдем максимальное количество багов. И вот мы получили нашу первую сборку. Я напомню, у нас 1000 тест-кейсов и 5 человек. И каждый из этих 5 человек, он тестирует каждый свой кусочек. То есть вот, я разделю все пространство сборки на 5 частей, и каждый тестирует свой модуль. И, конечно, в результате такой стратегии часть этих багов будет найдена. Кстати, а как вы понимаете, что вы нашли ошибку? Что вы нашли баг в программе? Ответ из зала: по несоответствию поведения. Несоответствие поведения к чего и чего? Итак, несоответствие ожидаемого и действительного поведения. Того, что вы ждали, и то, что есть на самом деле. То есть, когда вы пишете ваши тест-кейсы, вы записываете ожидаемое поведение системы во время тест-кейса. Когда вы свой тест-кейс исполняете, вы получаете действительное поведение. То есть вы смотрите на экран и смотрите на то, что написано в тест-кейсе, и сравниваете. И вот если вы видите несоответствие, то что вы дальше делаете? Так вот, в первую очередь вы должны воспроизвести ситуацию, то есть вы должны вернуться назад на несколько шагов, если это возможно. То есть бывают случаи, когда это невозможно, но все-таки в большинстве случаев вы можете это сделать. Где-то в 99% случаев. И вот вы возвращаетесь и повторяете. И почему это так важно еще раз воспроизвести вашу ошибку? Голос из зала: чтобы лучше объяснить разработчикам, в чем проблема. Яна говорит, что это на самом деле важно, но это не основная причина. Итак, не могли бы вы по очереди говорить? Да, пожалуйста. Снова голос из зала. Мы должны понять, как это, что это за ошибка, какого типа это ошибка. То есть, в принципе, ошибка ли это в программе, или, может быть, это какие-то другие проблемы по ходу. Яна отвечает: ну да, конечно, нужно проверить, нет ли проблем в сети, но на самом деле это не основной ответ на мой вопрос. То есть зачем нам нужно повторить шаги еще раз? Чтобы убедиться, что те шаги, которые мы в первый раз сделали, это именно то, что описано в тест-кейсе. Мы ведь все люди, мы все делаем ошибки, мы легко отвлекаемся, могли посмотреть там в окошечко, с кем-то поговорить, глотнуть чая, и бах, появилась ошибка. А что мы в этот момент сделали, мы не помним. Итак, вы должны откатить ситуацию назад, вернуться к тому, с чего вы начали, пройтись по тем шагам, которые записаны в тест-кейсе, посмотреть, что появилась ошибка. Если ошибка не появилась, значит, вы сделали что-то другое. Теперь вам нужно понять, что вы сделали, чтобы найти эту ошибку. Или бывают такие случайные ошибки, то есть или сеть в данный момент отсоединилась, или что-то затормозило, и появилась ошибка. И вы должны понять, что это случилось именно по этим причинам. И с опытом вы будете понимать, когда возникает именно такого типа ошибки. В любом случае, напишите заметочку. То есть вы можете все еще занести этот тест-кейс в базу данных, но пометить, что с первого раза его запустить не удалось. Или напишите себе записочку. И после того, как вы целый день будете тестировать, вы можете заметить, что та же ошибка появлялась через какие-то случайные интервалы, но при этом у вас ни разу не получилось свести все к шишкам, которые вызвали эту ошибку. В этой ситуации я рекомендую все равно залогить эту ошибку столько раз, сколько она будет появляться, и прикрепить к отчету системные логи. Вы знаете, что такое системные логи? Логи — это такие файлы, которые записывает программа в процессе своего действия. Она туда записывает каждое действие, которое совершает, и сохраняет это все в лог-файлах. И вот вы их прикрепляете, и когда девелоперы их смотрят, они видят, что происходит в программе. То есть даже если вы, как конечный пользователь, как тестер, не совсем понимаете ситуацию, вы можете прикрепить эти лог-файлы и тем самым объяснить, что произошло. Я клоню к тому, что если у вас нет четких шагов, чтобы воспроизвести ошибку, не надо что-то выдумывать. Просто покажите логи, и все станет понятно программерам, по крайней мере. С этого момента Михаил включается в дискуссию, и, пожалуйста, вот он говорит. В индустрии существует несколько определений тест-кейсов, но то определение понятия, которое мы используем в нашей школе, это то, что тест-кейс — это нечто такое очень-очень маленькое. И вот когда вы слышите что-то типа того, что 10 тест-кейсов на человека в день, у вас сразу может возникнуть вопрос, о чем в принципе речь и что имеется в виду под тест-кейсом. Некоторые люди, когда говорят тест-кейс, они имеют в виду тест-кейс высокого уровня. И вот наш инструктор сегодня, Яна, она работает на компанию, которая занимается оборудованием, медицинским оборудованием. И вот мы с ней дискутировали, то есть она говорит, что тест-кейс может быть огромным. Я говорю, ну подожди, ну вот есть у нас требования к программе, есть и тест-кейс. У тебя не может быть 10 тест-кейсов на одно требование. И она мне отвечает, что нет-нет, Майкл, просто требование может быть действительно большим. И тогда у вас может быть один тест-кейс на одно требование, но это займет целый день протестировать это требование. И вот когда Яна вам говорила, что что-то может случиться с сетью или там еще с чем-то в процессе тестирования, имеется в виду, что тест-кейс действительно большой, очень большой. И чтобы его выполнить, вам понадобится время, и в этом процессе, в длительном процессе, могут возникнуть какие-то внешние воздействия, мешающие. Но если ваш тест-кейс маленький, и Яна включается, да, действительно, есть совсем маленькие тест-кейсы, и те, которые мы будем делать сегодня, они тоже маленькие. И тогда не может быть никакого внешнего воздействия, никакого вмешательства. Давайте, к примеру, возьмем карточку для покупок. Такую, как используется на Амазоне или где-то еще. И вот часть тест-кейсов, связанных с этой карточкой, вы не можете запустить в изоляции. То есть, например, вы тестируете процесс подсчета стоимости покупок. Для этого вы сначала должны залогиниться, выбрать какие-то покупки, и только потом вы сможете посчитать, сколько денег потратили. И вот если в этом процессе у вас появляются какие-то сторонние ошибки, то есть, ну, у вас же это занимает какое-то время, там, 15 минут, 30 минут, в зависимости от сервера, насколько быстро он работает. И вот в таком случае у вас могут быть те ошибки, о которых мы говорили, те вмешательства внешние. Но опять же, в первую очередь вы должны повторить процесс и посмотреть, где возникла ошибка. И вот если вы смогли повторить, вы выполнили шажки первый, второй и третий и не получили ожидаемых результатов, тогда что вы делаете дальше? Итак, ответ из зала — написать баг-репорт. И я спрашиваю, всегда ли вы сразу пишете баг-репорт? Ответ из зала — да. И Яна спрашивает, а что, если ваш баг-репорт возвращается к вам с пометкой, что были какие-то изменения в требованиях или в спецификации? То есть до того, как залогить баг... Нет, конечно, есть ошибки, которые явно видно, что ошибки. То есть вы, допустим, исполняете какой-то тест-кейс, и вылазит сообщение, что там Java какая-то там ошибочка не может найти, там еще что-то, и там бла-бла-бла. Ну, в общем, если вылазит такое окошечко, это явно ошибка. И вам уже не нужно никуда идти, искать документацию, проверять. То есть вы никогда не должны получать такие сообщения. Но если у вас, допустим, кнопочка, вы ее нажимаете, должны получить сообщение о том, что там файл успешно скачан, сохранен. А вы ее нажимаете, сообщение не появляется, но вместо этого где-то внизу появляется строчечка, что файл действительно успешно сохранен. И вот вы логите этот баг. И он почти со стопроцентной вероятностью возвращается к вам и говорят, что было изменение в дизайне программы. И вот мое мнение в данной ситуации, вы должны просто использовать мозги. То есть ваш мозг, ваше серое вещество, это самый важный инструмент тестирования. И когда вы тестируете, не забывайте им пользоваться. То есть не обязательно нужно выполнять каждый тест-кейс шаг за шагом. Пораскиньте мозгами, подумайте, как лучше сделать, как правильнее. Ищите ошибки. Просто постоянно держите где-то в голове, что спецификация и документация, они могут измениться. То есть, вот, например, начали программу с того, что на каждое действие выскакивало окошко, подтверждающее это действие. Но ведь это раздражает, и я должна, получается, двинуть рукой, чтобы нажать, щелкнуть мышкой на этой кнопочке «Ок» или «Принять». И вот, допустим, маркетинг-департмент, они провели какое-то исследование и пришли к выводу, что это не очень удобно для пользователя. Пользователям это не нравится, их это раздражает, и вот вместо вот этих вот окошечек, которые выскакивают здесь и там, они решили, что просто будет появляться строчечка в панели задач, что данное действие успешно завершено. И вот получается, у вас была ситуация, что сначала всплывали окошки, а тут вы запустили программу, и нигде ничего не всплывает, но зато постоянные сообщения на панели задач. Что вы делаете? Вы со своими коллегами по QA, вы как бы консультируетесь, спрашиваете, то же самое ли у них. Потом вы проверяете документацию, то есть есть ли изменения в документации. Если изменений нет, то вы идете к девелоперам, к программерам и говорите, что вот так и так были внесены какие-то изменения в программу, но они не отражены в документации. Ну вот так это происходит на высоком уровне. А теперь вернемся к нашей ситуации. Вы со всеми проконсультировались, все у всех проверили, и оказалось, что нет, изменений в дизайне не было, а вот окошечко не вылазит. А значит, это ошибка, и вы должны этот баг залогить и внести в систему. Итак, вы залогили баг, и после этого куда он отправляется? Он идет в баг tracking database, то есть базу данных ошибок. И вот из базы данных куда дальше отправляется баг? В зале говорят менеджер. Яна отвечает, что не обязательно к менеджеру. Чтобы ускорить процесс, баг часто отправляется прямо к девелоперу. Часто вы не знаете, какой конкретно разработчик работал над данным модулем программы. И вот когда вы логите баг, вы отмечаете область, в которой этот баг произошел, функциональную область, и система может сама решить, к какому разработчику отправится баг. Либо он может попасть к менеджеру, который будет как светофор распределять баги. То есть один идет туда, другой сюда. Это все зависит от настроек базы данных, то есть как она была сделана, установлена. И вот когда разработчик, девелопер получает баг, что он должен сделать? Первое, он должен попытаться его воспроизвести. И второе, он должен, в зале отвечает, попробовать его исправить. Яна поправляет не попробовать, а исправить. То есть разработчик, он должен исправить ошибку. Когда вы логите ошибку, вы отмечаете ее приоритет и серьезность. Это скажет разработчику, насколько сложный это баг. Но, как правило, если разработчик опытный, он и сам поймет по ходу. Это может быть критическая ошибка, полный сбой системы, потеря данных, различное. Все это должно быть исправлено в первую очередь. И затем уже все остальные ошибки. Да, и некоторые баги так и останутся в программе, она с ними проживет и умрет с ними, и мы поговорим об этом тоже немножко позже. Но в любом случае все критические ошибки должны быть исправлены. Итак, давайте скажем, что вы протестировали эту версию программы, которая у нас будет билд номер один, первой сборкой. Три файла из первой версии, первой сборки. Вы находите баги, разработчики их исправляют. Как они их исправляют? Они открывают каждый кусочек программы, каждую строчечку, смотрят, где ошибка, переписывают эту строчку, и что они делают потом? Они заново компилируют программу. То есть они исправляли ошибки в понятном человеку формате, то есть там в C++ или в Java, а как только они с этим всем закончили, они снова переводят программу в двоичный формат, понятный компьютеру. И вот когда мы получаем следующую сборку, сборку номер 2, у нас в ней есть файл A, второй версии, файл B, допустим, первой версии. То есть, либо в нем ошибки были не настолько критичными, чтобы их исправлять, и до него не дотрагивались, либо, может быть, их там не было. И вот он остался в первой версии. И FLC в четвертой версии. Почему? Ну, например, над ним работало несколько девелоперов, каждый над своим кусочком. Они искали ошибки, исправляли, каждый исправлял, и в итоге вот мы получили четвертую версию. И вот когда все это доходит до нас собранное, мы получаем как раз нашу вторую сборку программы, билд номер 2. Вот на картинке наша вторая сборка, и вот они, ошибки в ней. То есть вот один баг, второй. Этот был исправлен, этот тоже исправлен, этот до этого не дотрагивались, этот даже никогда не находили, и вот здесь исправлено. И вот, правильно ли эта картинка? Подумайте, так ли это все выглядит? На самом деле не совсем, потому что разработчики, они люди, и они совершают ошибки. Они совершают ошибки, когда программируют программу, и также они совершают ошибки, когда исправляют другие ошибки. Поэтому есть такой термин bug injection rate, то есть скорость появления ошибок. Михаил предлагает рассказать также о инструментах контроля версий для анализа покрытия кода тестами. Яна соглашается и продолжает. Итак, bug injection rate, или скорость появления ошибок, примерно равна числу ошибок, введенных разработчиками в процессе исправления 10 других ошибок. То есть, например, когда разработчики фиксируют, исправляют 10 ошибок, 10 багов, сколько новых багов они введут в код? Средняя цифра, которая называется в индустрии, в Силиконовой долине здесь, она варьируется от 25 до 30%. И вот это значит, что на каждые 10 багов, которые они исправляют, они введут новые 2,5-3 ошибки. Примерно. То есть я не говорю, что они обязательно должны сделать эти 3 ошибки. Это примерно. И причем как бы это неизбежно. И это значит, что если у нас было вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 ошибок, то значит на эти 6 ошибок они внесли 2 новые ошибки. Правильно ведь так? И теперь вопрос, как мы можем найти эти 2 новые ошибки? Мы можем найти эти ошибки, если мы начнем наш цикл тестирования сначала. И в конечном счете все зависит от того, когда мы получаем эту новую сборку. Потому что если мы, допустим, сделали уже половину наших тест-кейсов, то мы можем просто обновить нашу сборку и продолжить с того места, на котором остановились. Потому что к тому времени, когда мы закончим все тестировать, может уже выйти сборка номер 3 и номер 4. И когда мы закончим тестировать все, что у нас по плану, мы можем начать новый цикл тестирования. Хотя, конечно, существуют разные стратегии. Некоторые компании перезапускают тестирование каждый раз, когда получают новую сборку. Но это зависит от того, как часто вы получаете новые сборки. Потому что в моей первой компании, например, мы получали новую сборку раз в 4 недели, и мы успевали между двумя сборками закончить полностью цикл тестирования. В компании, в которой я работаю сейчас, мы получаем новые сборки 3 раза в день. И в такой ситуации, конечно, нет никакой возможности успеть выполнить все тест-кейсы на каждой сборке. То есть мы просто устанавливаем сборку, над которой работаем, делаем все тесты, через несколько дней обновляем полностью сборку и продолжаем.